Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В селе Дегтяном Спасского района 13 июля открылась выставка фотографий и детских рисунков масляными красками. Виды живописных окрестностей, обрамляющих село и являющихся его неотъемлемой частью, изобразили ребята, участники проекта «От сердца к сердцу». 14 июля глава Скопинской кафедры епископ Феодорит совершил освящение предела в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Христорождественском храме города Ряжска. В Спасо-Преображенском Пронском монастыре начал работу православный детский лагерь «Святогорье». На протяжении 3 недель воспитанники смены будут проходить особую православную образовательно-оздоровительную программу. Важным направлением в этой работе можно считать привлечение детей к культуре и истории родного края. 16 июля состоялось торжественное открытие православной смены. В июле этого года исполнилось 100 лет с того времени, как было совершено страшное преступление, поправшее не только все мыслимые христианские и нравственные нормы того времени, но и уничтожившее сакральные основы православного российского государства. В подвале безвестного дома Ипатьевых в Екатеринбурге была жестоко убита семья последнего русского императора Николая II. В рамках нашей программы сегодня журналист Дина Ветрова постарается раскрыть значение его подвига и расскажет о жизненном пути.
В селе Дегтяном Спасского района 13 июля открылась выставка фотографий и детских рисунков масляными красками. Виды живописных окрестностей, обрамляющих село и являющихся его неотделимой частью, изобразили ребята, участники проекта «От сердца к сердцу». Удивительно, но каждый рисунок на выставке в Дегтяном представлял одни и те же места в совершенно новом видении, поэтому выставке дали название «Прикосновение к красоте». В честь открытия экспозиции для гостей и жителей села был организован концерт с музыкальными номерами. Проект «От сердца к сердцу» появился при Сретенском храме Рязани и уже достиг отдаленного Дегтянова. Наверное, потому что сердце инициатора этого начинания, педагога Натальи Калининой, и всех участников открыты и полны желания нести добро и красоту людям. В рамках проекта в течение 3 недель в село приезжали ребята, их родители и педагоги воскресных школ Рязани.
Я как педагог и как мама, в общем-то, замечала, что дети меняются. Меняются студенты, которые приехали буквально, может быть, на день поработать. Меняются люди, которые хотят что-то сделать просто во славу Божию. Ну а дети потрясающие. Вот они... Одна команда, действительно. Вот мы добивались, чтобы они были одной командой. Потому что прожить даже неделю вот без этого ощущения, что вот ты в семье. Ведь, знаете, когда мы их собирали, ну, во-первых, был дождик. Да, каждый со своими привычками. Да, он вынес это все из своей семьи. Ну, даже привычка там к еде какой-то определенной. И то есть, а здесь, ну, как бы невозможно же так разграничить. И поэтому им приходилось кому-то терпеть, кому-то смиряться. И это такой большой опыт в общении с другими людьми.
Главное, что делало пребывание ребят в Дегтяном особенным, вовсе не сельский экстрим для городских жителей. Их ожидало нечто более впечатляющее. Это, конечно, и участие в богослужениях, и новые знакомства, и купание в озере, а еще мастер-классы живописи от настоятеля местного воскресенского храма, художника по образованию протоиерея Константина Михайлова, и возможность внести свою лепту руками и художественной кистью в восстановление местного храма.
Мне очень хотелось научиться писать масляными красками. Я очень люблю рисовать, и с детства это очень мечтал. И вот мечта моя сбылась наконец-то в этом лагере. Еще мне очень понравилось, когда мы начали расписывать храм. Я даже не надеялся на то, что мы будем это делать, но... Вот еще одна тоже моя мечта сбылась.
Идея состоит в том, что полосочки, раскалировки, орнаменты Это все могут делать простые добросовестные люди. Только им сначала нужно объяснить, для чего мы это все сделаем, в каком состоянии души нужно находиться, вот, в умиротворении. И по эскизу места для клеем сделать, все ограничить линией. Между линиями можно покрыть по эскизу вот, цветом, колером. Это все может сделать любой человек.
Силами батюшки и участников проекта «От сердца к сердцу» в правом пределе пропитаны и подготовлены под роспись стены. Частично сохранившиеся росписи восстанавливаются, полностью утраченные создаются заново. И сейчас каждый желающий может полюбоваться выставкой детских рисунков, а также получить мастер-класс рисования от батюшки и внести свою художественную лепту в восстановление храма в Дегтяном. Дина Ветрова, епархиальная телестудия «Логос».
Четырнадцатого июля глава Скопинской кафедры епископ Феодорит совершил освящение предела в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Христорождественском храме города Ряжска. Сама церковь впервые упоминается еще в XVII веке при старинном кладбище. Главными прихожанами были жители Фофановской слободы. Церковь изначально деревянная, всех верующих со временем вместить уже не могла. Приход быстро рос. В 1823 году был заложен новый каменный храм. Через два года первый боковой предел был освящен в честь Рождества Матери Божией. Приход состоял из 6 тысяч человек. Притом в те годы церквей в Ряжске насчитывалось более 10. В годы безверия храм закрыли и использовали под разные нужды. Вновь приходская община была зарегистрирована в 1997 году. Однако литургическая жизнь возродилась только через 13 лет. Была проделана большая восстановительная работа, оформлены все необходимые юридические документы на земельные участки, вся собственность прихода была возвращена. Дом священника и здание, где раньше располагалась 4-летняя приходская школа. Событию, освящению предела в честь Рождества Пресвятой Богородицы, готовились задолго и с большим теплом и добрым, должным волнением. Храм возрождался постепенно усилиями прихода и неравнодушных людей. Здесь проделана колоссальная работа. Восстановлены росписи, причем по старым образцам. Размывая стены от побелки, нанесенной поверх фресок в советские годы, реставраторы обнаружили их практически неповрежденными. С помощью Божией главный предел был подготовлен и освящен в июне 2011 года, после чего велись работы в трапезной части, где и был вновь устроен боковой предел в честь Рождества Матери Божией.
Почему именно предел Рождества Пресвятой Богородицы? Во-первых, он был первым пределом. Прочитал я как-то в летописи Серафима Дивеевского монастыря о том, как строился там храм в честь Рождества Христова по повелению Божьей Матери. И вот когда этот храм был построен, то его строитель Мантуров Михаил Васильевич пришел к преподобному Серафиму и увидел батюшку очень расстроенным. И говорит: «Отче, что же случилось?» Он говорит: «Матерь Божия сказала, что сына ее мы почтили, осветив храм в честь Рождества Христова, а про меня забыли. И вот как бы нам, Мишенька, устроить храм в честь Рождества Божьей Матери?» И вот эта мысль, она очень крепко во мне была, и я все время мечтал, думал: «Ну, Господи, ну как бы нам осуществить это дело?» И вот при помощи всех жителей города Ряжска нам удалось это осуществить.
У храма была непростая история, сложная и счастливая, интересная и полная событий. Были печальные страницы, но Господь не бывает поругаем. Много поколений людей имели возможность молиться здесь. Подумать только, сколько было вложено сил и терпения в возрождение намоленной Ряжской святыни. Освящение предела по праву можно назвать историческим событием. Теперь, как и в главном пределе, здесь вновь будут совершаться богослужения. А храм заживет еще более полной, радостной духовной жизнью. И дай Бог, чтобы свет церковной лампады этого святого храма собирал на молитву горожан, согревал своим теплом их души и помогал становиться добрее. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В Спасо-Преображенском Пронском монастыре начал работу православный детский лагерь «Святогорье». На протяжении 3 недель воспитанники смены будут проходить особую православную образовательно-оздоровительную программу. Важным направлением в этой работе можно считать привлечение детей к культуре и истории родного края.
Большая радость всегда в храме. Детские молитвы, детские чистые лица, детские первые исповеди. Так что этот летний сезон в Пронске для детей Рязанской области – время по-настоящему благодатное, которое не окрадывает у монастыря его благодать, а, мне кажется, приумножает. Тогда, конечно, когда это все более-менее организовано, находится в русле и воспитательного, и образовательного, и просветительского процессов.
В течение этого года при поддержке фонда президентских грантов православный детский лагерь «Святогорье» реализует проект «Собирая память по крупицам». Он направлен на развитие познавательного интереса и деятельного отношения детей и подростков Пронского района к сохранению исторической памяти. Ребята активно вовлекаются в краеведческую работу по изучению храмов, святых и святынь родной земли.
Мы в этом году попробуем собрать действительно ту память, которая может быть утеряна, по крупицам. У нас дети будут ходить на экспедиции, то есть частотой где-то через день мы будем ходить с ними на экспедиции в места, которые были раньше местом храмов. А Пронск, как один из самых древних городов, действительно таких мест имеет большое множество. И многие храмы, они не восстановлены, просто на их месте ничего нет сейчас. И нам такая счастливая возможность выпала немножечко найти что-то и написать об этом, рассказать.
Педагогический коллектив православной смены – это студенты и выпускники кафедры теологии РГУ. Такое сотрудничество епархии и главного гуманитарного вуза осуществляется уже несколько лет. За время пребывания в лагере теологи приобретают хорошую преподавательскую практику, которая, несомненно, пойдет на пользу в их дальнейшей профессиональной деятельности.
Лагерь – это все-таки не только развлечение и отдых, но это все-таки, конечно, тяжелый, каждодневный труд как воспитателей, так и вожатых, потому что вы 24/7, вы с детьми, вы не имеете права никуда не отлучиться, не отойти, дети не могут остаться одни, они всегда должны быть при вас. Это, конечно, тяжело, это немножечко другое ощущение, чем если ты просто ходишь преподавать детям. Но в этом, наверное, его прелесть, почувствовать немножечко по-другому. Вот общение все-таки такое близкое с детьми, оно непередаваемо. Особенно когда ты начинаешь чувствовать от них отдачу.
16 июля, в день открытия православной смены, по окончании торжественной линейки состоялся концерт, организованный усилиями воспитателей и детей. В сценарии была попытка отразить все многообразие талантов ребят, что они умеют читать стихи и исполнять песни. Любопытно, что в этом году детей распределили по возрастным категориям на 3 отряда, а их названия посвящены 3 главным христианским добродетелям – вере, надежде и любви, которые особо почитаются в обители. Главный собор монастыря освящен в честь мучениц, носивших эти имена.
Аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Мы ходим здесь каждый день на службу. Это такая благодать для детей. Ну, отдых для души.
Отдых на свежем воздухе. Есть и лес кругом, вот. Потом мне понравились вожатые. Они веселые, все время позитивные.
Рад, что у нас есть литургия, причастие и исповедь.
Тут все время доброжелательные, все время такие позитивные.
Тут вообще ремонт сделали еще лучше и начинают еще восстанавливать монастырь. И еще очень красивый вид на природу.
Здесь, при участии мудрых учителей, мальчики и девочки познают то, чему за партами в школах не учат. Это дружба, любовь к Богу, богослужениям, к молитве и природе. Православный летний лагерь — не только прекрасное место отдыха, но и школа воцерковления для детей. Находясь здесь в течение нескольких недель, ребенок остается в естественной для своего возраста среде, общении со сверстниками, но и погружается в среду, естественную для каждого верующего человека. В подобной форме гармонично сочетаются православное образование и воспитание. Да и само название «Святогорье» привлекает к себе внимание. «Святая гора». И это действительно так. Особое святое место, с которым связаны имена многих подвижников благочестия и событий прошлых лет. Выразительной красоты ландшафт. Все это надолго остается в памяти ребят, которые хотя бы однажды побывали в этих местах. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Иногда бывает, что человек, имя которого, что называется, у всех на слуху, сам по себе, как уникальная личность, остается неизвестным для тех, кто так охотно и часто рассуждает о его поступках или словах. Примерно это на протяжении уже более столетия происходит с образом последнего российского императора Николая II. Его имя знают практически все, а вот о том, что это был за человек на самом деле, далеко не многие.
19 мая 1868 года по всей бескрайней Российской империи с волнами колокольного звона прокатилась радостная весть о рождении наследника престола цесаревича Николая. Будущий император-страстотерпец родился в день памяти Иова, прозванного многострадальным за выпавшие на его долю горькие испытания. Как и ветхозаветный праведник, царь безропотно нес свой жизненный крест. Он считал главным благо своего народа, но народ долгие десятилетия заставляли забыть его имя и истинный облик.
Относительно фигуры последнего российского императора Николая II существуют иногда совершенно диаметрально противоположные мнения. Кто-то его ругает, кто-то, наоборот, восхваляет. Но чтобы попытаться оценить взвешенно, да, наверное, надо все-таки понимать ту эпоху, в которой жил и руководил страной Николай Александрович, и ту ситуацию, в которой оказалась вся страна в начале 20 века.
Будущий император Николай II получил хорошее образование, знал несколько языков, историю, военное дело. Воспитание в семье было православным по духу и находило искренний отклик в душе цесаревича. Многие отмечали его доброту и в случае необходимости твердость и решимость. Так, видя его непреклонность, Александр III дал сыну благословение на брак с принцессой Алисой, в чем сначала отказал цесаревичу ввиду молодости. Ранняя смерть отца Александра III не дала закончить подготовку наследника к исполнению обязанностей монарха.
Николай II вступил на престол в возрасте 26 лет, руководствуясь завещанием отца. Тот писал: «Я завещаю любить тебе все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя при том, что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом Всевышнего».
Правление молодого императора было похоже на гонку со временем. Пока недоброжелательные к России силы трудились над ее разрушением, он модернизировал производство, сельское хозяйство, развивал военную отрасль. В правлении Николая II строились новые храмы, монастыри, здания общественного пользования. Но управление страной досталось государю в непростое время. С каждым годом все больше накаливалась внешнеполитическая обстановка. Над империей сгущались тучи революционных настроений и искусственно нагнетаемого недовольства.
Многие проблемы, которые у нас проявились в 1905 году революции, 1917, они были заложены еще в предыдущее царствование и не решены. Самые важные вопросы, которые касались земли, вопросы, связанные с развитием капиталистических отношений, бурного развития промышленности. Вот это все налагало, конечно, очень большой отпечаток на Николая II, на его правление. Пытался он себя проявить И на международной арене достаточно интересно. Вот, ведь он один из первых, реально, кто предложил такой процесс, как разоружение мирное. Однако процесс, который в тот момент пошел, это нарастание, да, революционной ситуации, к сожалению, остановить уже не удалось. И вот 17-й год, он, собственно говоря, был, наверное, заложен нерешенностью некоторых проблем в 1907 году.
Николай II искренне и безгранично любил Россию, считая служение ей своим священным долгом перед Богом. Сейчас все больше историков говорят о нем как о блестящем государственном деятеле, а церковью он прославлен как страстотерпец. Либо с нами, либо против нас. После революции в России каждый, живущий в новой стране и при новом строе, теоретически обрел свободу, равенство и братство. Но на практике многие лишались этой самой свободы и даже жизни только за попытку хвалить ту прежнюю Россию, Россию, которая была безвозвратно утеряна. А хвалить было что? В царствование Николая II был построен Великий Сибирский путь, Транссиб. Закончено создание горно-промышленного района Юга России. По числу созданных крупных предприятий обрабатывающей промышленности, а их к началу Первой мировой войны было в империи уже более 400, эпоха Николая II существенно превосходила сталинскую индустриализацию. Над всем этим возвышалась сакральная фигура императора. Он вел свою страну вперед так же решительно, как решительно встал во главе своей армии в тяжелые годы Первой мировой войны. В советской историографии, если и говорили о последнем российском императоре, то обязательно как о слабохарактерном человеке. Но факты как раз говорят обратное. Среди лжи и предательства он до последнего являл пример стойкости и верности выбранному пути. И в вечность он ушел, мужественно претерпев все испытания. Страстотерпцы – один из ликов в сонме святых православной церкви. Страстотерпец – это тот, кто претерпел все страсти, то есть испытания, донес свой жизненный крест до конца. Но у канонизации императора и его семьи были и до сих пор остаются противники.
Эти слухи, сплетни, они легли в основу такой искаженной историографии, и которая легла в основу наших учебников. И люди воспитаны на этих учебниках, на этих клеветах, а мы знаем имена этих писателей, лжеписателей, которые клеветали на царскую семью. Вот. И продолжается, вот, благодаря вот, на основе вот этих искаженных документов и искаженного мнения, продолжается вот такое как бы некое, скажем, настороженное отношение или, скажем, вообще неприятие канонизации государя. Вот. Я думаю, что сейчас много источников, которые, если человек захочет, в архиве почитать, или много вышло литературы, например, Сергей Баханов, Олег Платонов, другие писатели, которые тщательно исследовали вопрос о царской семье. Кстати, временно правительство создало комиссию, исследовало, да, все вот те слухи, которые ходили вокруг царской семьи, и не нашли ни одного доказательства в том, в чем обвиняли царскую семью.
В жизни Николая II, как говорят, было два периода. Первый и длительный позволяет говорить о нем как о государе, который во многом успешно вел свою страну к вершине славы и могущества. Второй период – это его личный крестный путь, восхождение к вершинам святости. В ночь с 16 на 17 июля царская семья была жестоко убита. Государь своих подданных не оставил и после окончания земного пути. В сонме святых 20 века, воссиявшим новыми именами, стоит имя православного государя, императора-страстотерпца Николая II и его семьи.
Все мы ищем и ждем справедливости, но, наверное, прежде всего, нужно начать с того, чтобы восстановить справедливость в отношении нашего общего прошлого, ведь сейчас для этого есть немало возможностей. Это нужно, чтобы и впредь нынешние и будущие поколения не повторяли тех страшных ошибок, которые могут принести столько страданий на нашу землю, но напротив, чтобы она укреплялась и процветала по молитвам царственных страстотерпцев под покровом Всевышнего. We'll be right back.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о пользе паломнических поездок, детских впечатлениях и силе духа.
В наше время люди очень часто отправляются в путешествия. Путешествуют по нашей стране, отправляются к морям и отправляются за моря для того, чтобы посмотреть на мир, научиться чему-то, приобрести нужный и важный опыт. И, конечно, самым важным путешествием в нашей жизни является паломничество. Люди часто считают, что паломничество – это дело взрослое, это серьезный труд, это духовная работа, в которой не место маленьким детям. Но это не так. Не нужно бояться брать детей в паломничество. Ведь дети на самом деле понимают гораздо больше, чем порой кажется взрослым. Дети впитывают как губку любой опыт, и положительный, и отрицательный. И если они будут ездить в паломничество, то эти впечатления, этот духовный опыт останется у них в сердце навсегда. И для них отныне главным путешествием, наверное, будет оставаться паломничество. Паломничество – это приобщение человека к Богу, и не нужно бояться, что дети этого не вынесут. Детский возраст – это как раз то время, когда нужно давать человеку самое главное, самое лучшее, самое святое. Взрослым порой кажется, что дети от паломничества устанут, что паломничество будет им не по силам. Но, как правило, дети справляются со сложностями и трудностями часто не хуже взрослых. Они проявляют удивительное терпение, а тот бесценный опыт, который они получают в паломничестве, останется для них путеводной звездой на всю их оставшуюся жизнь.
На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!